Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Планета Василий Ермаков. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня у нас в гостях иконописец Ольга Геннадьевна Струк.
С батюшкой, отцом Василием, я познакомилась в 86-м году, когда я была студенткой Ленинградского университета. Вообще-то родом я из Волгограда. Этот южный город вьется тонкой лентой вокруг Волги посреди жарких степей. Если я не ошибаюсь, это самый длинный город в мире. До развала Союза Волгоград был крупным промышленным центром, а еще это город воинской славы. Мой дед по отцу, будучи машинистом паровоза, подвозил во время Сталинградской битвы снаряды и продовольствие в осажденный Сталинград. А после войны он на том же паровозе возил жену Черчилля, приехавшую взглянуть на места боев. В родном городе о Боге я ничего не слышала, и мы с мамой были некрещенными. После окончания средней школы в 80-м году я поступила в Киевский университет. В двух шагах от университета и доселе находится кафедральный Владимирский собор, знаменитый фресками Васнецова, Нестерова и Врубеля. К сожалению, сейчас он захвачен раскольниками. Это был первый храм в жизни, в который я вошла. Помню, как я удивилась, увидев, как верующие люди прикладывались к мощам великомученицы Варвары. Я никогда не видела раньше верующих людей. Но вскоре с однокурсниками мы попали в Почаевскую лавру. Молодой худенький монах, пользуясь тем, что наши преподаватели потеряли бдительность, провел нас по всему монастырю, устроил нам экскурсию. Тогда я узнала, что в Советском Союзе, оказывается, есть даже и монахи. Через 3 года я перевелась из Киевского университета в Ленинградский и сразу же стала сильно болеть. В Волгограде климат сухой и жаркий, а в Ленинграде он сырой, холодный. Он мне явно не подходил. Чего я только не перепробовала, чтобы как-то поправить здоровье. Ходила к экстрасенсам, купалась в проруби. Однажды на лекции известного ленинградского экстрасенса я познакомилась с симпатичной девушкой, звали ее Валя. Мы начали дружить. А Валя сама практиковала экстрасенсорику и пользовалась у меня большим авторитетом. Однажды она позвонила мне и сказала: «Вика, пошли креститься». Я спросила ее: «А зачем?» Валя объяснила, что ее новая знакомая по имени Люда посещает церковь и имеет духовника. Как поняла Валя, этот духовник обладает экстрасенсорными способностями. «Ну, если у нас человек сенс, то пошли», — согласилась я. В Серафимовскую церковь мы пришли 4 апреля 1986 года. Через 22 дня взорвется Чернобыльская АЭС и начнется развал великого и нерушимого атеистического государства Советский Союз. Но тогда об этом никто не знал. В храме царил полумрак. Молодой, красивый, черноволосый священник в белых одеждах что-то читал посредине церкви. «Чувствуешь, какое у него биополе?» – толкнула меня Валя. «Вот это тот, кого нам надо!» – «Да», – согласилась я. В этот момент к нам подошел пожилой батюшка с совершенно обыкновенной внешностью и предложил пройти в правый предел. Мы были слегка разочарованы. Пока мы шли в предел, меня охватил страх. А вдруг священник спросит, зачем мы пришли креститься, шепнула я на ухо подруге. «Ну кто о таком спрашивает, Вика?» – спокойно пожала плечами Валя. В пределе старенький батюшка облокотился на аналой, внимательно посмотрел на нас и произнес: «Девочки, что вас привело к решению креститься?» Мы растерянно молчали. «Тебя к Богу привели страдания», – сказал он мне. Про себя я подумала, что он, пожалуй, прав. «А тебе хорошие люди подсказали», – обратился он к Вале. «Точно, и тут угадал», – подумала я. «Ну а кто ваши родители, девочки?» – спросил он нас. «Твоя мама в больших классах преподает?» – он повернулся ко мне. «Нет, она вузовский преподаватель», – возразила я ему. «А я и говорю, в больших классах», – махнул на меня рукой батюшка. Потом он поежился и иронически добавил: «А твою маму я боюсь». Я вспомнила, что Валина мама работала в первом отделе, который подчинялся КГБ. Мое имя Виктория батюшке не понравилось, и он предложил мне сменить его в крещении на православное имя Ольга. Я согласилась. Тогда он приступил к совершению таинства. Батюшка, видимо, не выспался, он смешно покашливал, и на меня вдруг свалился смех. Мне так жутко хотелось смеяться, что я надулась, как шар, покраснела и еле-еле шла за батюшкой вокруг купели с вожженной свечой. Но в какой-то момент произошло необъяснимое. Сверху дунуло, и я ощутила Бога в своем сердце. А смех тут же отлетел. Я впервые в жизни почувствовала, что Бог есть. Он есть во мне, Он есть в иконах, Он есть в церкви. Бог есть. Меня объял благоговейный ужас, который не покидал меня несколько дней. С тех пор прошло больше 30 лет, но более сильных духовных переживаний я не испытывала. А после совершения крещения мы прошли в храм, причастились и собрались было уходить. Но нас перехватила Варвара Борисовна. Она помогала батюшке при крещении, была за чтеца. «Девочки, перепишите молитовки и читайте их утром и вечером», – посоветовала она нам. Дело в том, что тогда в храмах, кроме нательных крестиков, ничего не продавалось, и молитвы переписывались от руки. А в это время мимо проходил старенький батюшка. «Оставь их, Варвара», – сказал он ей. «А девочки ко мне еще придут. Я их всему научу. Я их духовный отец». Когда мы вышли из храма, мы были очень довольны. Немного отойдя, Валя вынула лозу, с которой она никогда не расставалась, и измерила наши биополя. Биополя были прекрасные. Поздно вечером в моей коммуналке раздался телефонный звонок. В трубке я услышала смущенный голос подруги. «Меня только что поздравила с крещением Люда», — сказала она мне. Я вспомнила, что Людой звали Валину знакомую, которая посоветовала нам креститься. «Ты, наверное, сказала ей, что мы пойдем в храм?» – спросила я Валю. «Нет», – сказала Валя. «Просто тот священник, который нас крестил, позвонил ей и сказал, что приходила твоя девочка с еще одной девочкой. Он и есть людям духовник, прозорливый отец Василий». Дар веры дается в таинстве крещения. Нас с Валей стало тянуть в храм. Я жила рядом с Никольским собором, а Валя – князем Владимирским. Но чаще мы бывали в Серафимовском храме. Хотя отец Василий несколько разочаровал нас, напрочь отрекшись от своих экстрасенсорных способностей. Мы и верили, и не верили ему. Валя, впрочем, попросила разрешения измерить его биополе. Батюшка смиренно согласился. Биополе у него было так себе. «Интересно, почему у него биополе меньше, чем у тебя?» – ехидно спросила я Валю. Валя промолчала. А между тем приближалась Пасха 86-го года. Великий четверок, я причастилась и, не дождавшись окончания службы, помчалась на поезд. Я ехала в армию к жениху, который служил в Белорусском Полесье. Правда, отец Василий сказал мне, что Бога на любимого менять нельзя, но он был таким старым. Ему уже стукнуло 60. Взрыв на Чернобыльской АЭС прогремел в Страстную неделю, со Страстной среды на четверг. Первые 3 дня после аварии ветер дул на запад, и самый тяжелый удар радиации пришелся на Белорусское Полесье. Когда я вышла из поезда, шел желтый дождь. Это выпадал с осадками радиоактивный йод. Пасхальную ночь я провела в поезде с высокой температурой. Я возвращалась в Ленинград. В это время в Киеве народ штурмовал вокзал и аэропорт. Люди вывозили из загрязненного радиацией города своих детей. Через несколько лет я познакомлюсь с регеншей Акиевского храма, в котором подвязалась матушка Олимпия. А регенша рассказала мне, что за несколько недель до аварии матушка Олимпия начала кричать: «Куда вы все бежите? Куличи светить надо». Советское правительство скрывало от людей информацию о взрыве АЭС. Она просочилась только в Страстную субботу. В этот день в киевских храмах почти не светили куличи. Народ бежал из города. А ликвидатором Чернобыльской аварии вскоре предстоит стать моему отцу, инженеру-ядерщику. Его давно уже нет, но осталась фотография, где он с другими чернобыльцами в масках, спецодежде сфотографирован на фоне Чернобыльского креста. Так назвали люди дерево с перпендикулярно растущими на нем ветвями, которое единственное уцелело на выжженной равнине вокруг АЭС. Это же дерево есть и на иконе Чернобыльской Спас, которая приснилась умирающему от лучевой болезни парторгу Чернобыльской АЭС. В верхней части иконы изображен Спаситель с предстоящими на облаках Божьей Матерью и архистратигом Михаилом. В нижней части контуры Чернобыльской АЭС, Чернобыльский крест, вверху звезда, а по бокам, с одной стороны, души умерших жертв Чернобыльской аварии, а с другой – ликвидаторы в масках и спецодежды. Пейзаж поистине апокалиптический. Недаром верующие того времени вспоминали в связи с Чернобыльской аварией слова из «Апокалипсиса». Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Дело в том, что Чернобыль в переводе с татарского означает полынь. Когда я вернулась из Белоруссии в Ленинград, я долго болела. С отцом Василием увиделась через месяц. Мы часто провожали своего духовного отца домой, до трамвая. С трамвая он пересаживался на метро и потом с еще одной пересадкой добирался до дома. Молодые священники садились в свои черные «Волги», а настоятель и престарелый фронтовик отец Борис Тихонравов добирались до дому на своих двоих. По дороге завязывались интересные беседы. «Батюшка, а у меня окна грязные, может, помыть?» – спрашивала какая-нибудь старушка. «Не надо, давай их тебе разобью», – предлагал отец Василий. «Батюшка, а из меня во время службы кто-то выходит», – склонившись на ухо отцу Василию, заявляла Валя с таинственным видом и высоко поднимала руки над головой, показывая, как из нее кто-то выходил. «Экстрасенс», – без запинки отвечал батюшка. Я прыснула со смеху и начала задавать свои серьезные вопросы. «Батюшка, зачем так часто ходить в церковь? И почему вы не верите в марксизм-ленинизм?» «Марксисты в своих кружках собирались, и мы в церкви собираемся», – ответил отец Василий. Его ответ показался мне не совсем убедительным. «Батюшка, а вы так на дедушку Ленина похожи», – умильно заявила одна женщина из нашего коллектива. Я с любопытством посмотрела на отца Василия. Недавно я случайно слышала, как он советовал кому-то бросить тапком в портрет Ильича. Но батюшка только посмеивался. «Ты, младенец, по вере», – прервал мои наблюдения. Я осталась стоять с открытым ртом и даже не смогла задать ему вопросы, которые уже заготовила. Шло время, и вскоре вернулся из армии мой жених Иван. И я решила познакомить его с отцом Василием. В то время любой советский гражданин твердо знал, что религия – удел темных старух, Поэтому мы с Валей держали рот на замке, и о том, что мы ходим в храм, никто не знал. Но для Ивана я сделала исключение. Иван был родом с Западной Украины, из Галиции. Древнее Галицко-Волынское княжество 600 лет было оккупировано поляками и только в 1939 году присоединено к СССР. Гонений на веру люди там не знали, а в Карпатах до 60-х годов прятались бандеровцы, поэтому советская власть вела очень осторожную политику по отношению к церкви на этих территориях. Какое-то количество храмов там все же закрыли, но взорваны они не были, также они не подверглись осквернению. И при закрытых храмах сохранялись церковные двадцатки, членом одной из которых была моя будущая свекровь, мать Ивана. А дед Ивана служил дьяконом в соседнем селе. Несмотря на то, что уважение к вере Иван впитал с молоком матери, к батюшке идти он не хотел. По моей настоятельной просьбе он все же прибыл в храм, но был зол до нельзя. Вышел отец Василий. Поздоровавшись с ним, он положил ему руки на плечи. Я наблюдала за ними со стороны с опаской. Через несколько минут беседы лицо у Ивана прояснилось. А в конце разговора он просто сиял от счастья. «Спасибо вам, отец Василий, мне так легко на душе стало, я так очистился, как будто гиря с меня упала», — сказал он батюшке. Позже я читала, что праведный Алексей Ямичев считал своей основной задачей разгружать людей от бремен неудобоносимых. Я думаю, что общение с отцом Василием сводилось к тому же. Без всяких разрешительных молитв он снимал с нас груз грехов и скорбей. И мы, как безгрешные дети, чувствовали радость и легкость бытия. К сожалению, с его уходом мы растеряли это чувство. «Аще забудут тебя, Иерусалиме, забвена будет десница моя». Когда я училась на пятом курсе университета, батюшка благословил меня пожить у своей прихожанки Анны Ивановны Крыловой. В ее маленькой намоленной квартирке всегда теплился огонек лампады у родовой казанской иконы Божьей Матери в роскошном окладе. Дедушка Анны Ивановны был послушником Валаамского монастыря. Однажды в сонном видении ему было указано выйти из монастыря в мир, жениться на вдове и воспитать сироту. По благословению валаамских старцев он покинул монастырь и женился на овдовевшей к тому времени бабушке Анны Ивановны, воспитал ее дочь, которая стала затем матерью Анны Ивановны. А дедушка этот продолжал жить в миру по-монашески. Его молитвенное правило длилось 2 часа, в течение которых он совершал 1000 земных поклонов. Дедушка наизусть знал Евангелие и был лучшим слесарем железнодорожного депо. Однако безгрешен он не был, а потому прибегал к молитвенной помощи Иоанна Кронштадтского. Мать Анны Ивановны познакомилась со своим женихом после визита к Матроне Босоножке. Матрона Босоножка прижала палец к губам девушки, взяла ее за руку, вела в свою каморку, пошарила по столу. Нашла там икону святого благоверного князя Александра Невского, на которой князь был изображен молодым красавцем с роскошными усами. 3 баранки нашла, вручила это все Аннушке, а мать Анны Ивановны тоже звали Анной, и выпроводила ее, не дав открыть рот. Вскоре Аннушка познакомилась со своим женихом, будущим отцом Анны Ивановны. Он имел представительную внешность и роскошные усы. В семье родился единственный ребенок, Аня, а хлеб на столе всегда был. Аня росла девочкой с характером. Она не захотела одевать красный пионерский галстук поверх золотого нательного крестика. И по благословению одного из ленинградских юродивых, имя, к сожалению, я забыла, она уехала оканчивать школу в деревню, к бабушке с дедушкой, где в пионеры тогда еще не загоняли. Когда она вернулась из деревни в Ленинград, шло массовое закрытие церквей. Это был конец 30-х годов. Крыловы жили на Литейном. На их глазах из храма Владимирской иконы Божьей Матери вывели священника в богослужебных одеждах. Когда НКВДшники запихивали его в черный воронок, с головы священника упала митра и покатилась по асфальту. Когда началась война, отец Анны Ивановны умер от голода во время блокады, а бабушка с дедушкой умерли от голода в деревне. Жених Анны Ивановны погиб на фронте. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Анна Ивановна с матерью успели эвакуироваться в Вологду. Там Анна Ивановна работала на строительстве объектов военной инфраструктуры. Ее непосредственным начальником был Славский, который после войны станет министром атомного машиностроения в стране. Тогда, правда, оно называлось Министерством среднего машиностроения. После войны Славский неоднократно посещал Всесоюзный научно-исследовательский институт комплексных энергетических технологий, где Анна Ивановна занимала не последнюю должность. Как дела у Анечки, неизменно интересовался министр. В НИИКЭП занимался спроектированием строительной части объектов атомного машиностроения по всей стране. Его бюджет в 5-6 раз превышал бюджет Санкт-Петербурга в настоящее время. Анна Ивановна хорошо знала питерское духовенство. Она любила протоиерея Владимира Лютика, предшествовавшего отцу Василию на должности настоятеля Серафимовского храма. Она глубоко почитала протоиерея Михаила Гундяева, который тоже несколько лет был настоятелем Серафимовского храма. Отец будущего патриарха Кирилла советовался с Анной Ивановной, поступать ли его сыну в семинарию или в университет. Анна Ивановна много лет дружила с семьей протоиерея Бориса Тихонравова, прослужившего в Серафимовской церкви 22 года. Его любил отец Василий, отца Бориса. Но самой большой ее любовью был митрополит Никодим, правящий архиерей Ленинградской епархии. Анна Ивановна высоко ценила благоговейный молитвенный дух богослужения митрополита Никодима, а также она ценила его за точность. Митрополит Никодим, постоянно находясь за границей, никогда не опаздывал на престольный праздник Серафима Саровского, ни на минуту не опаздывал никогда. Однажды Анне Ивановне приснилось громадное красное солнце, восходящее над белоснежной, тоже громадной равниной. Лучи восходящего солнца освещали белоснежный снег, и он становился красным. Пробудившись, Анна Ивановна четко почувствовала, что умер кто-то великий. В то время не существовало христианских радиостанций, кроме «Голоса Ватикана». И советские христиане слушали «Голос Ватикана». Этим вечером «Голос Ватикана» сообщил, что в этот день на приеме у Папы Римского скончался митрополит Никодим Ротов. Когда Анна Ивановна шла ко святому причастию, она всегда повторяла слова, начертанные на могиле незабвенного владыки. «Иисусе, Боже сердце моего, приди ко мне, соединись со мною навеки». Незадолго до нашего с Анной Ивановной знакомства умерла ее мать. «Для кого мне жить теперь?» – спросила Анна Ивановна отца Василия. «На тебе есть благодать Анны Кашинской, остальное неважно», – утешила ее батюшка. Пасху 87-го года мы с Анной Ивановной праздновали вместе. Все 8 действующих храмов в Ленинграде были оцеплены милицией. Но находчивая старушка, сославшись на свои больные ноги, провела меня через милицейские кордоны на богослужение в Серафимовскую церковь в качестве своей внучки. Между тем я заканчивала университет. На работу меня направили в Калинин. Этот город находился на железнодорожной ветке Москва-Ленинград. Я надеялась, что в Калинине я найду батюшку, похожего на отца Василия. Я полагала, что навсегда уезжаю из Ленинграда. Когда я пришла в Серафимовскую церковь прощаться, отец Василий долго не выходил, и мне почему-то стало очень тревожно. Когда, наконец, я его увидела, неожиданно для самой себя я выпалила. «Батюшка, вы меня бросаете?» «Нет, Оля», — ответил отец Василий, обнимая меня я верю, что ты ко мне еще вернешься». И в этот момент с его усталыми глазами случилось что-то странное. Они засветились так, как будто их подсвечивали изнутри фонариком. Я с удивлением разглядывала ярко-зеленые прожилки в глазной радужке его и думала о том, что почему-то раньше я никак не могла понять, какого же цвета глаза у батюшки. И просветился лице его яко солнце. Наверное, предвидя мои страдания в Калинине, батюшка хотел укрепить мою слабую веру. Единственным действующим храмом в Калинине была церковь Живоначальной Троицы XVI века. В народе ее называли Белой Троицей. Приход составлял 50 человек, если считать вместе с хором. Хор пел прекрасно. Тверской митрополит Алексей Коноплев прошел войну и лагеря. Он любил петь на клиросе, сам шил себе подрясники и сооружал мебель для прихожан. НИИ, в котором я работала, находился в двух остановках от храма. Меня постоянно мучил страх быть разоблаченной партийной и комсомольской организацией института. А вообще, первый год жизни в Калинине был, наверное, самым тяжелым в моей жизни. За этот год умерли трое моих близких родственников. Но это было еще не все. Расплачивалась ли я за прошлые грехи, или Бог испытывал мою веру, как испытывал веру Авраама и праведного Иова, я не знаю. Ни скорбь, ни теснота, ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина не могут отлучить от любви Божия. Пел хор Белой Троицы, и я забывала о своих несчастьях и о партбюро. Через год владыка Алексей умер. Священника, похожего на батюшку Василия, в Твери, то есть в Калинине, в Твери он станет позже, мы не нашли. На Пасху 88 года мы приехали в Серафимовскую церковь. «А у меня тут болело», — сказал отец Василий, указывая рукой на сердце. «Где Оля? Где Ваня?» С тех пор мы стали ездить к нему каждый месяц, а останавливались у Анны Ивановны. «Как дела, Олюшка, красавица?» – спросил меня батюшка в очередной визит. «Неплохо, но и нехорошо», – ответила я. Уныние отец Василий терпеть не мог. «Неплохо – это и есть хорошо», – поправил он. «А на прощание утешу. Я буду ждать тебя в Белой Троице». Однажды мой приезд в Ленинград совпал с престольным праздником Александра Невской лавры. Молясь за богослужением, я почувствовала, что сзади кто-то подошел и тронул меня за руку. Я не видела, кто это был, но в сердце у меня вспыхнул огонь. Я обернулась. Отец Василий в штатском крестился на алтарь. «Не сердце ли внаю горело бевнаю, егда глаголыши нам на пути». Однажды Анна Ивановна рассказала нам, слышанное ею от деда, пророчество валаамских старцев о том, что России не будет, Россию растащат по кускам. Я тогда на это только ухмыльнулась. Все мы прекрасно знали, что Советский Союз вечен. Но когда я спросила у отца Василия, не бросит ли мне свой НИИ и не устроится ли в храм хоть уборщицей, он ответил, что все эти НИИ скоро сами развалятся. В то время добираться из Калинина до Ленинграда было тяжело. Иногда всю дорогу мы стояли в тамбуре, а обратно летели как на крыльях. Отец Василий видел все наши грехи и скорби, но не осуждал, а только сочувствовал. Его снисходительная любовь еще долго грела нас, когда мы возвращались в холодный и враждебный нам мир. А в пути с нами случались чудеса. Однажды батюшка долго удерживал моего мужа в церкви, хотя тот давно уже опаздывал на поезд. Когда, наконец, Иван получил благословение духовника на отъезд, до отправления его поезда оставалось 17 минут. Пешком он дошел до улицы Школьной. Было воскресенье, по дороге двигался единственный «Жигуль». На нем Иван доехал до Московского вокзала и, зайдя на платформу, увидел, что его поезд стоит на путях. Взглянув на часы, он понял, что успеет еще выкурить сигарету. Тогда он вспомнил о том, что читал в одной книжке, о том, что в Ноевом ковчеге Бог сжал время для животных. Для людей прошел год, а для животных день один. Время от одной кормежки до другой. Иначе не смог бы животных прокормить. Похожая история случилась со мной. Тоже батюшка никак, несмотря на то, что я опаздывала на поезд, меня не благословлял в дорогу. Потом я помчалась как пуля, но все равно опоздала на 15 минут. Бредя вдоль путей, сама не зная куда и зачем, я заметила, что тронулся какой-то железнодорожный состав. Мимо меня медленно проплыл вагон с табличкой «Ленинград-Москва». Я на ходу запрыгнула в последний вагон. Возмущенная проводница долго вертела в руках мой билет. «Похоже, что мы тут тебя дожидались», — сказала она мне. В 1989 году Калинину вернули его прежнее название «Тверь», а церкви начали передавать полуразрушенные храмы. Никто этого не ждал, священства не хватало. Настоятель церкви, которую мы посещали в Твери, стал приглашать моего мужа в алтарь. После чего Иван по трое суток не мог уснуть, ему не хотелось есть. Он рассказал об этом отцу Василию, после чего в алтарь Ваню больше не звали, непонятно почему. Что-то в этом роде произошло однажды и со мной. Причастившись 3 раза на Страстной Седмице, я потеряла сон и аппетит, а в церкви страшно болела голова. Промучившись неделю, я поняла, что дела мои плохи, и надо ехать к духовнику. Я приехала в Питер, вошла в Серафимовскую церковь и 10 минут прождала батюшку у амвона. За это время голова так разболелась, что я хотела уже убегать. В этот момент вышел отец Василий, положил руки мне на плечи, спросил, ну что, не убежала? А в поезде на обратном пути я 1-й раз за неделю нормально выспалась. А в 1991 году Россию растащили по кускам. Вскоре развалился и мой НИИ. На Западной Украине, родине мужа, униаты массово захватывали православные храмы. Тернопольская епархия, одной из самых многочисленных до того в Русской Православной Церкви, из 1500 храмов в православии устояли 150. Младший брат Ивана, Василий, недавно воевал в Афганистане. Тогда слова из государственного гимна о братском единстве народов не были пустым звуком. Сейчас он защищал маленький домик в Тернополе, где служил епархиальный архиерей. У владыки Сергия не было духовенства, храма, облачений. Ходил он в кирзовых сапогах. Кстати сказать, епископ этот давно уже стал митрополитом, но по-прежнему ходит в кирзовых сапогах. Вскоре в стране сменился общественно-экономический строй. И Иван, по благословению отца Василия, открыл в Твери мастерскую по изготовлению пиломатериалов. А я поступила учиться в Тверскую школу иконописи. В юности я мечтала стать художником. Большое влияние оказал тогда на меня дядя Юрий Яковлев, основатель первого в СССР клуба кинолюбителей. Фильмы этого клуба были такого уровня, что один из них взял гран-при на Всемирном кинофестивале в Монреале. Дядя дружил с Ромом Рошалем Петровским-старшим. В Тверской иконописной мастерской изготавливали в основном иконостасы. Спрос на них в то время был очень большой, потому что открывалось все больше и больше новых храмов. Первый иконостас был написан для Скорбящинской часовни в городе Светлогорске Калининградской области. Часовня была выстроена на месте крушения самолета на детский сад. Иконы в часовне мироточили в течение нескольких лет. А мы с мужем по-прежнему ездили в Ленинград к батюшке. Однажды приходим с Анной Ивановной в церковь, и Анна Ивановна подает батюшке заупокоенную записку со 150 именами. «Анечка, ты никого не забыла?» – спрашивает отец Василий. «Да что вы, батюшка?» – обиделась Анна Ивановна. «У меня же память бухгалтерская». Вскоре она сломала шейку бедра и не могла больше выходить из дома. В родительскую субботу Анна Ивановна писала записки, за которыми утром обещала зайти соседка. Она писала записки и плакала. «Дорогие мои покойнички, я за вас всю жизнь молилась. Помолитесь теперь и вы обо мне», – мысленно попросила она. В слезах Анна Ивановна заснула. Проснулась от звонка в дверь. Вскочив, она с мглой помчалась к двери, где стояла удивленная соседка. Анна Ивановна посмотрела на свои ноги. Она стояла твердо на двух ногах, хотя перед этим одна из них была на 5 сантиметров короче другой. В 1993 году в стране начался раздел сфер экономического влияния. На фирму мужа наехали бандиты. Когда они первый раз зашли в нашу квартиру, я забыла молитву «Отче наш». Муж поставлял лес в Москву. Его столичные партнеры посоветовали ему применить силу, что было единственным эффективным средством решения подобных проблем в то время. Иван поехал советоваться к духовнику. Но отец Василий применять силу не благословил. В результате фирма Ивана была разгромлена через несколько лет, и немаленький автопарк перестал существовать. В Твери нам стало находиться небезопасно. И Пасху 1995 года я встречала в Варлаамахутинском монастыре. На Светлой Седмице в монастырь приехали питерские паломники. На обратном пути они захватили с собой меня и еще двух молодых людей. Один из их, Игорь, не мог решить, поступать ли ему в духовную семинарию или идти в монахи. Мы пришли с ним в Серафимовскую церковь. Батюшка положил ему руку на плечо. «Ну что, монах?» – спросил он его. Вскоре по возвращению в Новгород новгородский архиерей Лев предложил Игорю принять монашество и возглавить восстановление Свято-Юрьева монастыря. Так Игорь Тараскин стал настоятелем Свято-Юрьева монастыря. Летом мы с мужем опять приехали к духовнику решать извечные русские вопросы, кто виноват и что делать. Теплым июньским деньком мы сидели втроем на лавочке в глубине кладбища и решали эти вопросы. Отец Василий пожалел, что мы много пережили, и посоветовал уезжать из Твери. Это было неожиданностью для нас. Видя, что мы его не понимаем, батюшка поднялся. «Главное тебе, Ваня, поднять свою фирму», – процитировал он мысли моего мужа. Тот просиял. Впоследствии я не раз убеждалась в том, что батюшкино благословение не всегда стоит трактовать однозначно. По возвращении в Тверь нас тут же посетили трое братков. У Ивана сдали нервы, поэтому двум бандитам пришлось спускать на себе с 5-го этажа своего товарища. Он был КМСом по штанге и весил 150 килограмм. На следующий день Ивану пришлось покинуть Тверь. А я осталась, чтобы закончить работу для Тверского отрочь монастыря, где 20 лет в заточении находился Максим Греб, а Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа. Шел месяц за месяцем, а я никак не могла закончить свои дела. Иван давно уже по благословению отца Василия работал на Санкт-Петербургском подворье Валаамского монастыря, а я все никак не могла выехать в Ленинград. Однажды в мою дверь позвонили. За дверью маячили три знакомых до боли мощных силуэта. На следующий день я мчалась в Питер аж бегом. Так через 8 лет, не по своей, а по Божьей воле, мы вернулись к батюшке. На Покров я приехала в Питер. Иван работал в отделе флота Валаамского монастыря. Отец Василий быстро решил наши жилищные проблемы, предложив поговорить с одной из своих прихожанок. Вначале смутилась, но потом вспомнила, что соседка опросила ее найти верующих квартирантов. От дома, где мы теперь жили, ходил прямой автобус до Серафимовского кладбища. Экономическое положение в Валаамской обители той поры было крайне тяжелым. Топливо, продукты, стройматериалы доставлялись на остров водным путем. Между тем случались дни, когда топлива у кораблей хватало на сутки. По благословению отца Василия и поддержке генерального директора Киришинефть.Орг Синта Сомова при Санкт-Петербургском подворье Валаамского монастыря была создана коммерческая производственная фирма. Она занималась деревообработкой, и все доходы шли на нужды Валаамского флота. Это помогло валаамским кораблям продержаться на плаву в сложное для обители время. Новый период нашей жизни начинался счастливо. Батюшка заботился о нас, и не только потому, что мы были его духовными чадами. Опыт мужа нужен был монастырю. Батюшка вникал во все нюансы флотских проблем. Мы поняли тогда, что он не только старец и духовник, каким мы его знали раньше, но он деятель церкви в более широком смысле этого слова. Церковные интересы для него значили больше, чем его политические, человеческие и прочие симпатии. Через год отдел флота зарабатывал больше Валаамского монастыря со всеми его подворьями. К сожалению, благоденствие это длилось недолго. Отчасти в этом виноваты были мы сами. Мы любили отца Василия, а слушаться его еще не научились. А батюшка уважал свободную волю своих духовных чад и никогда не давал советов в форме директивы. А вскоре светлая полоса в нашей жизни сменилась на темную, и мы опять оказались в весьма стесненных обстоятельствах. В этот момент наместник Новгородского Свято-Юрьева монастыря иеромонах Федор пригласил меня к себе на работу. Великим постом я оказалась в Юрьевом монастыре. Там я написала часть иконостаса для храма иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». Окна моей кельи выходили на Ильмень. Своим величием озеро напоминало мне Галилейское озеро. А может быть, настроение у меня было такое. Но мне в голову часто приходили евангельские строки. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Ученицы его глаголыши: «Господи, спаси нас, погибаем!» Тогда восстав, запрети ветром и морю, и бысь тишина велия. Время это было благодатным. Ближе к осени в Крестовоздвиженском соборе Юрьева монастыря заблагоухали мощи киево-печерских угодников. А когда выпал первый снег, стала благоухать земля возле колодца, вырытого на старом архимандритском кладбище. Как-то, пересекая кладбище наискосок, я ощутила сильный запах ладана, исходящий от камня, который был когда-то могильным надгробием. Благоухание ощущали и экскурсанты, во множестве посещавшие монастырь с целью взглянуть на жемчужину древнерусской архитектуры Георгиевский собор XII века. Туристы высказывали множество версий, из которых самой популярной была та, что монахи закапывают в саду бочки с медом. Между тем, батюшка стал звать меня обратно. На осеннюю Казанскую я вернулась в Санкт-Петербург. Весь год Анна Ивановна тяжело болела. Прямо перед моим приездом наступило резкое ухудшение ее здоровья. Когда я взглянула на Анну Ивановну, я поняла, что дни ее сочтены. «Я рассказала об этом отцу Василию. Иди к ней», — сказал он мне. Я стояла в нерешительности. Он еще два раза повторил: «Иди к ней». Я попрялась. К моему удивлению, болящая сидела за столом с веселым лицом и пила чай. Оставила я ее совершенно в другом состоянии. «Мне только что звонил батюшка», — бодро сообщила Анна Ивановна, и стала пересказывать их разговор. Мы сели за стол, полилась беседа. Общительная Анна Ивановна никак не могла наговориться. Я уже начала клевать носом и заснула, сидя на стуле. Разбудил меня ее громкий голос: «Оля, мы хорошо побеседовали, но мне кажется, что нам пора спать». Я открыла глаза и посмотрела на часы. Они показывали 2 часа ночи. Мы беседовали 5 часов. В комнате стояла густая благодать. Силы вернулись к Анне Ивановне, и на следующий день она уже могла выходить из дома. Но это было кратковременное улучшение. И весной на Алексея Божия Анна Ивановна умерла. 5 лет назад Анна Ивановна вместе с Ваней пришли в храм. «Батюшка, а мы с Ванечкой пришли», — бодро доложилась Анна Ивановна отцу Василию. «Он будет тебя хоронить», — сказал отец Василий, указывая на Ивана. Так оно и вышло. Последний путь Анну Ивановну провожало много народа. Пришли и некоторые из ее бывших сослуживцев. Были среди них и высокопоставленные. А через 2 недели наступила Пасха. За Пасхой пришла Троица, а еще через 2 месяца грянул дефолт 98 года. В Серафимовской церкви прибыло богомольцев. Это было уже 3-е за последние 10 лет пополнение церковного собрания. Первый раз люди хлынули в церковь после дарования долгожданных свобод. Потом, когда началась экономическая разруха и война в Чечне. В конце 90-х годов наш приход был уже очень большим. Настоятель служил 3-4 раза в неделю. Народ ожидал его у паномарки. Бледный, невыспавшийся батюшка с трудом кряхтя вылезал из машины и шел в церковь. Народ спешил за ним. «Батюшка, а у моих дочек, у обоих температура 38, жаловалась какая-то женщина. Тащи их сюда», – осипшим голосом отвечал отец Василий. Иногда в толпу забредали скептики. Батюшка их как-то вычислял. Благословения они не получали, но, побывав за богослужением, обычно меняли свое отношение к старцу. Во время богослужения отец Василий преображался. Лицо его становилось вдохновенным. Голос обретал уверенность. Движения были нервными. Служил он страстно, почти неистово. Приход чувствовал себя с настоятелем единым организмом. И было у всех одно сердце и одна душа, потому что все были напоены одним духом. Во время литургии никто не уставал. Однажды Галя Левина вошла в храм под звон колоколов. Очнулась она от того, что ее кто-то толкнул. Оглянувшись по сторонам, Галя поняла, что народ уже идет ко кресту, и очень удивилась. А в другой раз, во время Херувимской, в открытые окна в храм летела стая птиц. Усевшись на подоконнике, они вместе с хором славили Творца, а после окончания песнопения улетели. Во время евхаристического канона церковь замирала, не слышно было звука, не видно шевеления, душа ощущала присутствие Творца. В момент «И молимся, Боже наш», я чувствовала иногда, что Бог сходит в мое сердце, как это было при крещении. Нигде больше я этого не испытывала. А когда пелось «Достойно есть», у многих прихожан по щекам текли слезы. Но без труда радость богообщения не давалась. Батюшка понуждал нас к борьбе со страстями. Наверное, страх Божий может проявляться по-разному. Мы боялись потерять любовь отца Василия, боялись, что он отвернется, не даст благословения, не допустит до причастия. Обычно он исповедовал в правом пределе. Перед исповедью он произносил проповедь, которая терзала душу и жгла ее стыдом. Кое-кто падал в обморок, других тошнило, у кого-то кружилась голова. Одному молодому человеку показалось, что он выплюнул шарик. Недаром отец Василий не любил отчитки. Его прихожанам они точно не были нужны. А после разрешительной молитвы становилось тепло на сердце. Ну а те, кого в конце богослужения причащал собственноручно сам настоятель, исцелялись от болезней. Василий Афанасьевич Осадчий пришел к батюшке с раком 3-й степени. Отец Василий всегда дожидался его на амвоне с чашей и потиром в руках. «Вася», — говорил он, с довольством глядя на своего тезку, «а ведь ты по пояс в земле был». Василий Афанасьевич прожил долгую жизнь, намного пережив батюшку. У Наташи Хиценко одновременно заболели гепатитом муж и сын. Через неделю Наташа поняла, что больна сама. Но она решила рискнуть и не ложиться в больницу до тех пор, пока не увидится с духовником. В воскресенье на исповеди она объявила ему, что болезнь ее заразная. Тем не менее, отец Василий благословил ее причащаться. После причастия Наташа почувствовала себя намного лучше, а к вечеру все клинические признаки гепатита прошли. В понедельник Наталья пошла на работу. По окончании праздничного богослужения батюшка выходил на амвон и произносил проповедь. Он был исполнен благодатных сил. Говорил властно, на щеках его играл здоровый румянец. Цвет лица и настроения менялись у всех присутствующих за богослужением. Рядом со старцем менялись и сами люди. Житейские проблемы отходили на второй план. И приход все больше напоминал то ли монастырь в миру, то ли того евангельского купца, который продал все свое имение ради одной драгоценной жемчужины. После обедни батюшка совершал водосвятный молебен с чудесами. Вообще мы привыкли к чудесам. Если в какой-то день кто-нибудь не рассказывал о каком-то чуде, которое произошло рядом с отцом Василием, то мы удивлялись. Записки во время молебна батюшка читал с разными интонациями. Одни имена он произносил бодро и радостно, другие с укоризной или сочувствием. Иногда, оглянувшись по сторонам, он говорил: «Давайте вместе помолимся за такого-то или такое-то». После этого обычно какой-нибудь заблудший Сашка, за которого мы молились, находился, а болящая Татьяна выздоравливала. После молебна батюшка окроплял народ. Церковь была полна народом, но капли попадали и на тех, кто стоял в самом конце. Не попадали они только на тех, кем отец Василий был недоволен. Как отцу Василию удавалось так виртуозно владеть крапилом, я не знаю. Однажды, обильно окропив Клаву, батюшка положил ей руку на плечо и оперся на него всем телом. И долго не отпускал от себя. Клава ловила на себе недовольные взгляды. Люди толкали ее. Она несколько раз пыталась уйти. Но отец Василий все удерживал Клавдию рядом с собой. А ночью Клаву увезла скорая. Операцию сделали вовремя. Уже начинался перитонит. А в другой раз, было это в 2000 году, и стояла дикая жара, за 2 месяца не выпало ни одного дождя. И батюшка во время молебна обратился к нам: «Давайте вместе помолимся, чтобы Бог послал дождь. Птицы уже не поют, дождь нужен». Не успела затихнуть «Господи, помилуй», как по крыше храма уже барабанили крупные дождевые капли. А однажды мне позвонила свекровь давней знакомой, Татьяны Никитиной. С Таней мы вместе работали в Юрьевом монастыре. Потом она вышла замуж и уехала к мужу в Сестрорецк. Свекровь сообщила, что ее невестка перенесла менингит. 4 месяца не встает с постели, и сейчас ей даже трудно говорить. Свекровь просила передать отцу Василию просьбу о молитве. В следующее воскресенье я подала на молебен о здравии записку с именем Татьяны. Батюшка несколько раз с особым чувством прочитал эту записку. А через неделю мне позвонила сама Татьяна и спросила, говорила ли я о ней отцу Василию неделю назад. Я ответила утвердительно. «Неделю назад, во второй половине дня, я встала и начала ходить», — сказала Татьяна. «Сейчас мне даже страшно говорить об этом, но я чувствую себя абсолютно здоровой. 4 месяца я не видела маму и очень соскучилась. Сейчас собираюсь ехать в Новгород и ее навестить». Через год Татьяна родила дочь Веронику. Чудотворения давались отцу Василию нелегко. Молебен обычно заканчивался во 2 часу пополудни. Батюшка, больной диабетом, служил натощак. Однажды он упал в обморок и долго лежал рядом с аналоем с недочитанными записками. Женщины кругом голосили, но к нему долго никто не решался подойти. После совершения треп отец Василий весь день общался с народом. На сложные житейские вопросы он давал лаконичные ответы. «Батюшка, а моя невестка сына вцепилась и держит», — возмущалась чья-то свекровь. «Кто что может держать, то и держит», — философски возражал ей священник. «Батюшка, а мой сын с женой все время ругается», — говорила другая. «У них грехи разные», — был ответ старца. Благодать передавалась и через предметы, принадлежавшие отцу Василию. Директор дома ребенка Алевтина Георгиевна бережно хранила в своем кабинете батюшкину и Петрохиль. По послушанию духовнику она не отдавала детей на усыновление за границу. Лихие 90-е на Алевтину Георгиевну покушались, но она осталась жива. Однажды в храме я познакомилась с одной из батюшкиных почитательниц, Раисой Ивановной. А муж Раисы Ивановны умер. Ее сын, офицер ракетных войск, служил на Дальнем Востоке. «А может ваш сын вернуться домой?» – спросила я Раису Ивановну. «Да что ты, Оля!» – всплеснула руками женщина и огорченно пошла прочь. Через месяц я опять увидела Раису Ивановну. Она подошла ко мне и взволнованно сообщила: «Сына Сергея переводят домой. А месяц назад батюшка велел мне написать письмо министру обороны с просьбой о переводе единственного сына. Вчера на Ольгу в часть пришел приказ». А однажды в храм забрел подвыпивший мужчина. Дюжие молодцы, охранявшие порядок в церкви, взяли его под руки и повели прочь. «Вы кто? Вы смерды?» – возмущался несчастный, влекомый батюшкиными телохранителями подальше от его стезей. «Вот отец Василий не такой, он тонкий, он как иголочкой проведет». Батюшка действительно тонко чувствовал каждого человека и умел найти к нему подход. А в одной из своих проповедей он назвал украинцев предателями. Мой муж обиделся. Через пару дней он шел в церковь и по дороге встретил духовника. Тот вышел из машины, взял Ивана под руку и рассказал о своей недавней поездке в Закарпатье, в Рахов. Он хвалил тамошнего священника отца Николая и карпаторосов, ходивших в церковь семьями и певших службу наизусть. «Эх, меня бы туда года на два», — сказал он. Никто не уходил от батюшки неутешенным. А в другой раз в наш храм пришли американские протестанты. Кажется, был среди них и пастор. Батюшка встретил гостей необыкновенно дружелюбно. Он отвел их в правый предел и там улыбался и говорил пышные комплименты. Даже вспомнил встречу на Эльбе. Муж стоял неподалеку и наблюдал эту сцену. Отец Василий изредка оглядывался на него, и в глазах у него плясали веселые огоньки. В выражении лица, в интонациях, во всем батюшкином облике сквозила столь тонкая ирония, что варяги ее, похоже, не почувствовали. Батюшка им очень понравился. Они тоже улыбались, кивали головами и не поняли, что он подсмеивался над ними. А вот блокадников и советских христиан батюшка любил искренно. Давно уже работает в нашем храме Света Лебедева. В советской школе она не вступала ни в пионеры, ни в комсомол. Ей сильно досталось от сверстников. Много пришлось пережить и ее маме Антонине. В 80-е годы Лена Терехова, как и многие христиане тех времен, работала в котельной. Ее начальник стал выживать Лену с работы, потому что хотел взять на ее место свою знакомую. Лена со слезами пожаловалась об этом духовнику. В скором времени уволилась одна из Лениных коллег, а начальника стукнул инсульт. Год прошел для Лены спокойно, а потом гонения возобновились. «Что ему мало?» – удивился отец Василий. «В то время я часто встречала в Серафимовской церкви Александру Глебовну с ее 6 детьми. Она была дочерью знаменитого геолога-протоиерея Глеба Коляды. Тоже окормлялась у отца Василия. Когда муж Александры Глебовны умер, детей она уже успела поставить на ноги, она вместе с одной из дочерей удалилась в Зачатевский московский монастырь. Там игуменствует ее сестра, в прошлом профессор химии, лауреат государственной премии. Екатерина Ефимовна познакомилась с отцом Василием еще в Никольском соборе. Однажды она пожаловалась ему, что она не знает, где похоронен ее старший брат. Во время блокады брат выходил маленькую умирающую Катюшу. Потом его забрали на фронт, и он погиб. Через некоторое время сына Екатерины Ефимовны призвали в армию, и отец Василий благословил ее съездить навестить солдата. Рядом с воинской частью, где служил сын, Екатерина увидела обелиск героям Великой Отечественной, павших в этих местах. Она подошла поближе и на мраморной плите прочла имя своего брата.
Прозвучала первая часть воспоминаний иконописца Ольги Геннадьевны Струк о своем духовном отце, митрофорном протоиерее Василии Ермакове. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.